Белый лотос. Тамара Резникова. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Даниила 5:27. Боинг стремительно набирал высоту. Удобно устроившись в кресле, Даниил делал вид, что внимательно слушает стюардессу, проводившую инструктаж пассажиров по действиям в чрезвычайной ситуации. На самом деле он пытался спланировать свое выступление на молодежном съезде, который должен был состояться завтра в его поместной церкви в Сакраменто. Даниил летел домой, навстречу многочисленным запланированным делам. За время, проведенное в аэропорту Шереметьево, в ожидании своего рейса, он так и не смог сосредоточиться, чтобы сделать заметки. Ему все время что-то мешало. За час до вылета, когда он вместе с другими пассажирами ждал посадки в самолет, рядом с ним сел средних лет мужчина. Он так громко разговаривал по телефону, не выбирая выражений, что обращал на себя внимание окружающих. Праведно негодуя, Даниил демонстративно пересел на другую свободную скамейку и мысленно попросил Господа помиловать этого грешника, поработать с его сердцем и благословить покаянием. Как хорошо, что у него самого с Богом все в порядке! Но мужчина тоже встал, уступая место беременной женщине, и стал ходить взад и вперед, не прекращая громко смеяться, разговаривая со своим телефонным собеседником. Даниил с нескрываемой неприязнью смотрел на человека, мешавшего ему сосредоточиться. Утешало лишь то, что скоро он займет в самолете свое место у окна, и тогда можно будет спокойно составить план и сделать наброски для проповеди. На съезде он собирался рассказать молодым людям о своей второй в этом году благословенной поездке в Россию по сибирским городам и поселкам. К тому же ему хотелось показать молодежи трогательные слайды с детьми-сиротами, отснятые в детских домах Сибири, и сделать все от него зависящее, чтобы сколотить команду молодых христиан для следующей миссионерской поездки. Сквозь эти мысли, сидя в кресле Боинга, Даниил пытался пробиться к воспоминаниям о своей семье, жене и сыновьям, которых не видел более 2 месяцев. Но ничего не получалось. Его разум был полностью поглощен составлением проповеди и вступительного слова. После пребывания в Сибири Даниил чувствовал себя не просто на высоте. Это был триумф, духовная победа, отголоски которой все еще звучали в его сердце. Ведь он смог донести до разных людей весть о милости Божьей. Каждый раз после его проповеди десятки людей разного возраста каялись в грехах, открыто заявляя о своей вере в Бога. Сотни фотографий и видеоматериалов свидетельствуют об этих служениях в местных церквях, в домах культуры, на стадионах и площадях. Даниил делал записи в толстом блокноте, время от времени заглядывая в Библию. За 8 часов полета он планировал основательно подготовиться к завтрашнему вечеру. Сосед, пожилой американец, не беспокоил его, уткнувшись в газету. Увлеченный своими мыслями, проповедник-миссионер вздрогнул от восхищенных возгласов, внезапно раздавшихся в салоне самолета со всех сторон, и поднял голову. Прильнув к иллюминаторам, пассажиры по-разному выражали свои эмоции. Даниил отодвинул шторку. Яркие пламенеющие краски восходящего солнца были невероятно прекрасны. Горизонтальная радуга от темно-оранжевого до желтого, ослепительно сияло над облаками. Некоторые принялись фотографировать это чудесное явление. Ведь наблюдать восход солнца выше уровня облаков с борта самолета доводится не так уж часто. Вне себя от восторга люди зааплодировали. «Ну, красиво, красиво!» Недовольно пробурчал Даниил. «Но зачем же так шумно реагировать?» «Нигде покоя нет!» Он закрыл шторку и откинулся в кресле, стараясь собрать воедино разбросанные мысли. «Сэр, извините, вы можете открыть ваше окно?» Донеслось до него. «Всего на несколько минут. Пожалуйста. Мои дети должны увидеть это потрясающее зрелище». Даниил, наконец, понял, что молодая женщина, сидевшая через проход, обращается именно к нему. Он изобразил подобие улыбки и поднял шторку. Из иллюминатора брызнул яркий янтарный свет, вызвав волну восторга у женщины и ее двоих детей, мальчиков-близнецов лет 7. Пока они любовались красками восходящего солнца, Даниил, набравшись терпения, снова открыл блокнот, чтобы посмотреть свои заметки. Наконец, дети угомонились и переключили внимание на предстоящий завтрак, который начали подавать пассажирам бортпроводники. После горячего кофе Даниил немного взбодрился и вновь взялся за свои записи. Ему так о многом хотелось рассказать молодым людям на завтрашнем служении, чтобы еще раз подробно восстановить в памяти время, проведенное в России, он намеревался просмотреть все фото, связанные со служениями в этой поездке. Даниил достал из портфеля iPad и начал рассматривать снимки. На душу накатила теплая волна радости и гордости за достигнутые результаты. С каким удовольствием он прокомментирует это слайд-шоу? «Господи, какое счастье, что я служу Тебе! И все дни мои заполнены трудом для покаяния грешников». Вдруг где-то рядом громко заплакал ребенок, отвлекая Даниила от важных мыслей. Он невольно вскинул голову. По проходу медленно двигалась женщина с плачущим младенцем на руках. Она выглядела уставшей, но, тем не менее, крепко прижимала малыша к себе и ласково шептала что-то, стараясь его успокоить. Люди подбадривали мать улыбками, а близнецы радушно протягивали ребенку свои маленькие машинки. Пожилая дама даже предложила свою помощь и, взяв у матери кричащего младенца, бодро зашагала с ним по проходу, покачивая и разговаривая с ним, как со взрослым. Прошло несколько минут, и малыш действительно затих. Вся эта суета раздражала Даниила. Оставив все попытки заняться своей проповедью рассказом, он укоризненно посмотрел в сторону измученной мамаши, откинул кресло и попытался уснуть. Но ничего не вышло. Ему мешали звуки, доносившиеся со всех сторон, особенно русская речь пассажиров сзади и английская матери с детьми сбоку, через проход. К тому же сосед-американец слегка похрапывал, издавая свистящие хрюкающие напевы. Когда самолет приземлился, настроение у Даниила было ужасным. Волоча за собой небольшой чемодан с ручной кладью, он чувствовал себя усталым и разбитым. Пройдя таможенный досмотр, мужчина направился в зал выдачи багажа. Подойдя к конвейеру, Он недовольно наблюдал за сумками и чемоданами, выискивая свой. Багаж неторопливо двигался по кругу. Вдруг совсем рядом раздался знакомый голос. «Я помогу вам! Какой ваш чемодан, красный?» Даниил оглянулся. Недалеко стоял старый знакомый, помешавший ему сосредоточиться еще в аэропорту перед вылетом. Разговорчивый мужчина уже взял свой багаж, но не торопился уходить, словно ему некуда было спешить. Он принялся помогать пожилым людям и женщинам, ловко хватая чемоданы с двигающейся ленты, успевая при этом каждому сказать доброе слово на ломаном английском, да еще и пошутить при этом. «Сразу видно, что делать человеку нечего», – недовольно прошептал Даниил и увидел свой чемодан. Доехав на специальном автобусе до автомобильной стоянки, он нашел свой Nissan, оставленный здесь 2 месяца назад. Даниил вспомнил, как протестовала жена против того, чтобы машина стояла на стоянке аэропорта так долго, и предлагала сама отвезти его. Но он не согласился, сославшись на то, что не хочет ее утруждать. На самом деле, ему скорее хотелось остаться одному, чтобы подумать о предстоящем служении в России и сделать по дороге запись своей новой проповеди, начитывая ее на специально настроенный для этого iPhone. Позднее можно было все прослушать и сделать, где нужно, исправление или добавление. Таким образом, он буквально шлифовал каждое слово, работая над проповедью неделями. Едва оказавшись в своей машине, Даниил тут же позвонил пастору церкви, сообщив, что скоро будет дома и готов завтра принять участие в молодежном служении. Забыв о том, что в первую очередь нужно позвонить домой, он переключил все внимание на завтрашний день, подгоняемый легким чувством победы после успешной и, как считал, благословенной поездки в Россию. Жена позвонила сама. «Даник, привет! Все нормально? Ты прилетел?»
«Привет! Странный вопрос задаешь. Если бы не прилетел, то не ответил бы на твой звонок».
«Не придирайся. Просто нужно было позвонить, и все. Мы ждем тебя». Дина отключила телефон. Иногда жена просто раздражала, и с этим ничего нельзя было сделать. Она всегда знала, как его разозлить. А ведь он даже не спросил ничего о сыновьях. Старший Дмитрий заканчивает в этом году школу. Младший, Денис, пойдет в 7 класс. Даниил не очень много уделял внимания своей семье, оправдывая себя постоянной занятостью в служении.
«Привет!»
– не вставая с дивана, махнул рукой младший сын, когда увидел входящего в дом отца.
«Привет, Дэн! Как поживаешь?» «А где Дима?»
«Пап, он до 3 в школе. Забыл?»
«Тогда ты почему дома?»
«У нас сегодня учительский день. Мама с утра ездила в школу. Ей там на меня жаловались».
Даниил обнял сына.
«Ничего, разберемся. Будет время, я сам в школу заеду».
«Советую поторопиться, пап, а то скоро каникулы начнутся».
Из кухни вышла Дина, на ходу вытирая руки полотенцем. В ее глазах светилась радость. Она обняла мужа, принимая его сухой поцелуй.
«Слава Богу, ты дома! Устал?»
«Очень. Пошел мыться, обедать и 2 часа поспать нужно».
«Хорошо, Даник. Накрываю на стол. Сынок, стели скатерть».
Обед, как всегда, был прекрасно приготовлен. Но Даниил, казалось, не замечал этого. Он наскоро поел и встал из-за стола, собираясь отправиться в спальню. Минут через 10 Дима со школы приедет. Попыталась задержать мужа Дина. «Он так ждал тебя! Может, пока чашку кофе выпьешь и кусочек чизкейка?»
«Пообщаемся еще, я сильно устал. А завтра съест. У меня должна быть свежая голова. Разбуди меня в 6».
Даниил перехватил грустный взгляд жены и подумал о том, что Дина никогда не понимала его. Не поблагодарив ее за обед, он направился в спальню и закрыл за собой дверь. Провалившись в свежесть своей кровати, Даниил уснул, как только его голова коснулась подушки. Робкое прикосновение Дины разбудило его. «Даник!» – услышал он тихий ласковый голос. «Уже 6 вечера». Даниил сел, приходя в себя после крепкого сна.
«Дина, ты чемодан мой разобрала?»
«Да, там все грязное, я заложила вторую стирку».
«У меня есть чистая сорочка и костюм на завтра».
«Да, конечно», – удивилась женщина. «Все в твоем шкафу».
«Пока я оденусь, налей мне стакан воды со льдом и свари чашку крепкого кофе. Мне в 7 нужно быть у пастора».
«Мальчики ждут, пока ты проснешься, чтобы мы все вместе поехали полакомиться мороженым».
«Ничего страшного, мороженое можно поесть и дома».
«Конечно, можно. Но дети приглашают нас в честь моего дня рождения». Было заметно, как расстроилась Дина. Даниил глупо улыбнулся и вспомнил, что вчера его жене исполнилось 40 лет. «Даник», — умоляюще взглянула на него Дина, — «давай проведем этот вечер с нашими детьми. Мы так ждали тебя».
«Не могу», — отрезал он.
И только сейчас заметил, что на жене надето красивое платье. Он сбавил обороты.
«Извини, я не поздравил тебя. Был так занят, потом еще этот перелет.
Скажи сыновьям своим сам об этом».
«Завтра молодежный съезд. Я буду проповедовать. Мне нужно подготовиться, а не мороженое кушать».
«У тебя никогда нет времени на свою семью», — огорчилась Дина. На Даниила накатилась волна раздражения.
«А тебе наплевать на мое служение!»
«Даник, прошу тебя!»
Она сделала паузу и на мгновение опустила глаза. Когда она снова их подняла, там стояли слезы.
«Бог мне свидетель, я всегда молюсь о тебе. И меня очень волнует все, что ты делаешь».
«Тогда зачем тащить меня куда-то перед таким серьезным мероприятием?» — возмутился он.
«О, Даник!» —
в голосе женщины слышалось сожаление.
«Тебя 2 месяца не было дома, и звонил ты довольно редко».
«Ну и что?» Даниил начинал уже злиться.
Дина положила на кресло свежую сорочку, брюки, чистые носки и, выходя из спальни, посмотрела мужу прямо в глаза. «Господь дал тебе дар, Даник, а ты сделал из него идола».
«Что? Что ты в этом понимаешь?»
Завязывая галстук перед зеркалом,
Даниил услышал аромат свежезаваренного кофе. Вот только это она и умеет делать. На кухне есть самое место. Сердился он на жену. Раздался стук. В комнату вошел Дима.
«Привет, отец! Зашел поздороваться, а то слышал, ты опять в занятость впадаешь!»
«Привет, Дима! Рад тебя видеть!» Они обнялись. Подбородок сына оказался на уровне макушки отца.
«Как поездка? Все хорошо?»
«Поездка была очень благословенной, Дима!»
«Я рад! Надеюсь, ты не против, если мы с Дэном повезем маму в Баскин-Роббинс, раз тебе некогда?»
Даниил покосился на сына. Похоже, он был с матерью заодно.
«Я не против. Возможно, я присоединюсь к вам позднее».
Но он не присоединился и даже не позвонил в течение всего вечера. Долго общался с пастором и его женой за чашкой чая, увлеченно рассказывал о своей поездке, показывал фотографии, не чувствуя усталости. Потом они немного поговорили о завтрашнем съезде. Простился Даниил с пастором почти в 11. По пути домой решил заехать в магазин за цветами для жены. Но потом, снова уйдя в свои мысли, совершенно забыл о намерении оказать супруге внимание и проехал мимо огромного супермаркета, работающего круглые сутки. Домой он явился в полночь. Сыновья, скорее всего, сидели в интернете, каждый в своей комнате. Дина, не дождавшись мужа, легла спать, оставив в спальне приглушенный свет. Даниил еще больше часа трудился над проповедью в своем кабинете. Потом, чувствуя сильную усталость, аккуратно сложил все бумаги в большой кожаный портфель, наскоро помолился и отправился спать. До начала служения оставалось несколько минут. В большом зале церкви не было ни одного свободного места. Даниил сидел лицом к собравшимся на специальных местах для служителей и ничего не мог понять. Вместо молодых людей, приехавших на съезд из разных штатов, в рядах сидели члены поместной церкви, которые постоянно присутствуют на всех служениях. Странно. Ведь просили наших не приходить сегодня, а дать место гостям. Возмущался про себя Даниил. Он хотел было поговорить об этом с пастором, но тот разговаривал с регентом на хоровой площадке. Остальные служители спокойно сидели на своих местах, тихо переговариваясь между собой в ожидании служения. Было похоже, что никого не волновало, где разместилась приезжая молодежь. Все было как обычно. Пастор открыл собрание. Все помолились. Чудесно, как всегда, хор запел: «Господу миром помолимся».
Господу миром помолимся.
На лицах присутствующих сияло торжество. Пение закончилось. Из-за кафедры вдруг оказался какой-то незнакомый человек в светлом, почти белом костюме. И опять это показалось Даниилу странным. Как такой высокий мужчина мог незаметно пройти мимо него, кафедры? И кто он такой? Сейчас перед молодежью должен был стоять совсем другой человек, ведь они с пастором все обговорили заранее. Незнакомец в светлом не обратился к собравшимся с традиционными словами. «Дорогие братья и сестры, приветствую вас!» Он не открыл Слово Божье и не прочитал из него ничего, а просто грустно посмотрел в зал и тихо сказал: «Вас здесь 647 человек, не считая детей до 12 лет. Среди вас нет никого, кто не знает, что значит быть подлинным христианином. Многие из вас годами сидят на своих местах и часто слушают проповеди о спасении. Но в числе спасенных немногие. У этих немногих на груди возле сердца сейчас распустится белый лотос. Мужчина в светлом исчез, словно растворился в воздухе. Даниил обвел глазами большой зал. Тишина стояла такая, что было слышно, как за открытыми окнами шевелятся от легкого ветерка ветви деревьев. Потрясенные услышанным, многие упали на колени. Сердца тех, у которых на груди появился белый лотос, наполнялись благоговейным трепетом. Остальные в страхе и ужасе осматривали себя, все еще надеясь увидеть цветок. Даниил заметил панику в глазах тех, которых считал очень духовными людьми. Радость и восторг у тех, о которых даже и не думал, что они серьезные христиане. Он взглянул на пастора. Пожилой служитель, прижимая руки к белому цветку, стоял на коленях. По лицу его текли слезы. Лотосы сияли потрясающей белизной еще у двоих диаконов. И они тоже стояли на коленях в благоговейной и благодарной молитве к Богу. Остальные руководители церкви, не найдя цветка на своей груди, в изумлении закрывали лица и падали ниц. Казалось, все потеряли счет времени. Оправившись от шока, люди начали со слезами взывать к Богу. Все молитвы были об одном – о прощении и милости. И вдруг до Даниила дошло, что на его груди нет цветка. Он на мгновение застыл, слишком ошеломленный, чтобы отреагировать сразу. Через несколько секунд, все еще недоумевая, он рухнул на колени. «Это какая-то ошибка, Господи!» – почти закричал он. И его вопль растворился в общем молитвенном гуле. «Это не может быть! Ведь я служу тебе верой и правдой! Ты что-то перепутал, Боже! Я всю свою жизнь посвятил служению тебе!» из самых глубин его существа рвался крик отчаяния. Нарастали протест, гнев, бунт, несогласие. Он опять осмотрелся. На него никто не обращал внимания. Вся церковь стояла на коленях. Одни благодарили Бога, другие каялись в грехах, обличаемые Святым Духом. Среди молящихся он увидел Дину. На темно-синем под цвет глаз платье жены белый лотос выделялся особенно заметно. Она тоже не смотрела в его сторону, а просто радостно пела гимн хвалы Богу вместе с другими обладателями чудесного цветка. Чувство бесконечного страха, начинавшее давить сердце Даниила, достигло такой глубины, что он не знал, куда деться от своей глубокой тоски. Он опять закричал: «Господь, я буду стоять на коленях, пока у меня на груди не распустится белый лотос! Он должен распуститься! Я всегда был тебе верен! Всегда! Разве ты забыл, Иисус, как я приводил к тебе людей? Как они каялись после моих проповедей? У меня есть сотни снимков! Я старался, Господи! Почему ты пропустил меня? Почему не заметил? Я почти никогда не отдыхаю. Я все время тружусь для тебя, Иисус!» Он распростерся на полу, стараясь привести в порядок свои чувства. Отчаяние и страх одерживали победу над всем, чем он так гордился. Внезапно голоса молящихся людей стихли, и среди наступившей тишины резко раздался знакомый звон будильника. Даниил открыл глаза и в первое мгновение не мог понять, где находится. Мир перед его глазами плыл куда-то в сторону. Ошеломленный, он с трудом сел на кровати, приходя в себя. Приснившееся было настолько невероятным, что тут же повергло его в шок. В то же время это все могло оказаться правдой. «Доброе утро, Даник!» Голос жены заставил его вздрогнуть. Дина стояла в дверях спальни, приветливо улыбаясь мужу. «Завтрак готов! Поторопись! Уже 8!» Несколько мгновений он смотрел на супругу, словно на совершенно незнакомого человека –